Глава вторая. Мрачная лотерея. 3 июня 1944. Порт Дентона, Англия. «Они ушли на небо под проливным дождем». Эта фраза не давала покоя Оскару. Скорее всего, где-то вычитал ее недавно. Или эти слова произнес какой-то придурок. На их десантном катере придурков хватало. Придурков, возомнивших себя пророками. Придурков, ставших мистиками за несколько дней до страшного суда. Оскар упирался большим выпуклым лбом в иллюминатор и смотрел на падающие с неба струи, пеленой закрывавшие акваторию порта, серый брезент маскировочных чехлов, проблески маяка. Никто и не сомневался, что в этот проклятый день, 6 июня, над этим проклятым пляжем разверзнутся небеса. Дождь будет ледяным, и тяжелый мокрый песок налипнет на сапоги, если они доберутся до пляжа. Все знали, что в такую гнилую погоду они покинут землю без всяких сожалений. Он ни за что не удержится на веревке. Оскар вспомнил, что у него никогда не получалось взобраться по канату ни в школе, ни в тренировочном отряде. Он вечно зависал в метре от земли, как кабанья туша. Арлингтон криво усмехнулся. Ему не место на этом катере среди героев-безумцев. Героев было 188. Нет, 187 плюс Оскар Арлингтон. 188 молодых американцев, бойцов штурмового батальона рейнджеров, погрузились на десантный катер, чтобы выполнить одну из самых сложных миссий высадки в Нормандии — занять казематы и блок Гаузы на скалах Пуэнт-Гийома. Утес нависал над обрывистым берегом и был увенчан гнездом сопротивления, ощерившимся орудиями. Штабисты считали его одной из ключевых точек операции «Оверлорд». 188 добровольцев месяц провели в Англии, карабкаясь на скалы, чтобы натренировать руки и головы. По вечерам сидели в баре, шумели, смеялись. Они верили в свою счастливую звезду и звезды на флаге, которые предстояло водрузить на вершине утеса. В самом большом помещении десантного катера, где еще совсем недавно располагался бар, стояла гробовая тишина. Исчезло все, что помогало убить время — карты, пиво, кости. 188 рейнджеров сидели кто на чем — на полу, на табуретках, на столах. Некоторые сгрудились у иллюминаторов. 188 молодых бритоголовых парней устрашающего вида. Всегда готовых рассказать похабный анекдот или отпустить сальную шутку, молчали и переглядывались. Воняло сыростью, потом, несвежим дыханием, совсем как в раздевалке футбольной команды после матча. Никто не произносил ни слова. Команда проиграла. Каждый ждал наказания и надеялся, что кара падет на голову товарища. 188 пар глаз смотрели на низенькую табуретку, на которой стояла перевернутая каска. Обычная каска завораживала всех, пугала, как статуя сатаны. «Какого черта я здесь делаю?» — думал Оскар. Он потел сильнее товарищей. Ему нечего делать среди этих бритоголовых атлетов, этих десантников. Они высокие, сильные, загорелые, им нипочем английский дождь, а он — жирный коротышка. Что я здесь делаю? Что я буду делать на этом пляже? Они сразу меня ухлопают. Я даже не успею укрыться за чьей-нибудь спиной. В такого жердяя, как я, не промахнется даже самый близорукий Бош. И все это по вине одного человека. Оскар Арлингтон на мгновение зажмурился. Виновата Эмилия Арлингтон, его мать. Это она возжелала, чтобы сын стал героем, и настояла, чтобы он отправился совершать невозможное вместе с другими рейнджерами. Спасибо, мамуля. Сука проклятая. Идиотка. Я герой. Ха-ха-ха. Лезть наверх по веревке. Да я с детства боюсь спускаться с верхнего яруса кровати или по лестнице с чердака. Я до сих пор боюсь. А рядом молодые придурки мечтают о славе и свято верят, что немцы разбегутся, как только увидят десантные катера. Кретины! Мы все сдохнем на пляже, глядя на меловые скалы. Оскар с сожалением взглянул на окружающих. Молодые дураки. Если бы вы знали. Я-то знаю, потому что долго беседовал с Тедди Бауэром, одним из немногих на этом плавающем гробу, у кого есть мозги. Он тоже не понимает, зачем тут оказался, но знает, что нас ждет. Тедди бывал во Франции до войны, приезжал писать пейзажи и, как свои пять пальцев, знает Нормандское побережье. Потому его и зачислили в отряд. Тедди не альпинист, а художник. Он часами смотрел на скалы, примеривался к утесам, рисовал Пуэн-Гийом при разном освещении. Этот меловой пик такой мощный, что ни море, ни ветер, ни другие стихии не смогли его выветрить или хотя бы изъязвить. И людям остался донжон, с которого так удобно наблюдать за природной цитаделью, которая является побережье Нормандии. Если верить легенде, еще в детстве будущий Вильгельм-завоеватель поднялся на скалы и поклялся, что однажды покорит Англию. Тедди сказал Оскару: «Здесь бастард перевоплотился в завоевателя, потому утесу дали его имя. У его отца, Роберта Великолепного по прозвищу Дьявол, был небольшой замок в километре от моря, где Вильгельм проводил много времени. По сей день существует деревня Шато-Ле-Дьябль, замок дьявола. Цель номер два после Блокгауза на утесе. Встретимся в Шато-Ле-Дьябль». Ну что же, план понятен. А молодые психи верят, что их ждут райские кущи. Тедди Бауэр считает задачу невыполнимой. Что сверху, что снизу. Меловая стена, длинный, абсолютно открытый пляж, а за ним еще одна неприступная стена. Мы разобьемся о скалы, как волны прибоя. Останется несколько потеков крови, которые смоет следующая высокая волна. О бетонной стене сержанты сообщили позавчера. Даже Тедди Бауэр не знал. Немцы возвели ее посреди пляжа уже во время войны. Решили усложнить дело, думал Оскар, придать ему завершенность. Мало этим садистам 60-метровой отвесной скалы с табруками на склонах и казематами на вершине. Табруки — скругленные бетонированные доты, в которых могли разместиться пулеметчик, минометный расчет или даже башня танка. Табруки соединялись подземными тоннелями. На вершине скалы немцы соорудили 8 бетонированных казематов и 4 полевые позиции для 75-миллиметровых и 88-миллиметровых орудий, державших под обстрелом каждый метр пляжей. Они не поленились защитить подножие бетоном. Стена мешает подобраться к утесу поближе, чтобы точнее прицелиться из ракетницы для запуска крюков штурмовых кошек с канатами, но при этом она ниже дотов, так что укрыться за ней невозможно. А поверху еще и колючая проволока идет. Зацепишься, и тебя добьют. Вот лейтенант Дин, главный садюга среди командиров Янки, объяснил: прежде чем штурмовать, придется подорвать стену. «Будет бойня», — сквозь зубы процедил Дин. «Настоящая бойня». Он сделал паузу, чтобы 188 десантников, почти все пошли на войну добровольцами, прочувствовали ситуацию. Люди ждали продолжения. Они не поверили в бойню. Никто не посылает на убой штурмовую группу десантников. Хотя история со стеной тоже не шутка. Рейнджеры вслушивались в каждое слово своего командира, надеясь услышать хитрый план нейтрализации немецкой ловушки, который наверняка разработали в штабах. Молчание все длилось. Потом Дин закончил: «Но мы не дадим проклятым бошам уничтожить нас, так, парни? Не попадем в их чертову западню, верно? Мы придумали, как свести к минимуму потери личного состава». «Свести к минимуму потери личного состава». Попахивает авантюрой, подумал Оскар Арлингтон. И не ошибся. Командование решило не посылать на убой всех рейнджеров. Разумнее будет отправить некоторых, одного за другим. Вдруг кто-нибудь доберется живым и заложит взрывчатку. Стену взорвут, проделают брешь. Некоторых. Кого конкретно? Тех, кому не повезет. Им предстоит тянуть жребий. В каску положат 188 бумажек с номерами от 1 до 188. Тот, кому достанется номер первый, пойдет первым. Далее по порядку. «Это самое справедливое решение», — сказал Дин. Сам он, естественно, в «Орлянку с судьбой» играть не собирался. Оскар поговорил с Тедди Бауэром, и тот заявил, как отрезал. Номера с 1 по 20 уже покойники. Расстояние слишком велико. Взрывчатка тяжелая, так что первых подстрелят, как кроликов. Придется двигаться короткими перебежками, метр за метром, от трупа к трупу. 21-х приговорены, — заключил Тедди. Значит, чтобы сохранить надежду выжить, нужно ставить на номер 30, а еще лучше на номер 41. Оскар думал и потел. Чем дольше думал, тем сильнее потел. Он один из 188 несчастных, собравшихся вокруг каски, и ему придется тянуть жеребий. Оскар дрожал от ужаса, пытаясь представить, как будет там, на свету, на пляже. Я в любом случае утону, даже если воды будет по пояс. И на берег не выберусь, так что номер очереди значения не имеет. Все верно. Так почему он не сводит глаз с судьбоносной каски? Тишина была почти невыносимой. Никто не решался первым шагнуть к табуретке. Каждый думал о своей висящей на ниточке жизни. Но что делаю тут я, Оскар Арлингтон? Мамаша могла раз 20 меня перевести, если бы захотела. Она лично знакома с половиной командного состава нашей армии. Ей ничего не стоило найти мне спокойное место в штабе, отвечать на звонки и клеить марки. Да, я был бы уклонистом, но ведь полезным. А она решила, что ее сын должен стать героем. Пусть даже мертвым. Престиж семьи важнее всего. Престиж и карьера Эмилии Арлингтон. В Америке наберется не больше 10 женщин-политиков, и одна из них — моя мать. Гребаная семейка. Сволочные Арлингтоны. Все, начиная с самого первого, покинувшего Англию и кончая Эмилией. А я, как последний идиот, молчал и не протестовал. Испугался и не попросил: «Мама, я не хочу на фронт, не хочу умирать молодым на чужой войне. Давай немного подождем. Мне не хватает навыков, а в нашей благословенной стране полно парней, которые мечтают повоевать и покрыть себя славой. Ну же, мама! Арлингтоны достаточно трудились и рисковали с 1787-го. Пусть теперь другие исполнят свой долг». «Нет, Арлингтоны подобных разговоров не ведут, но чувствуют-то они, как все люди, и мать должна понимать все без слов. Мать должна рыдать во след уходящему сыну, он ведь может не вернуться». Эмилия Арлингтон прекрасно знала, что ее взрослый ребенок не хочет, чтобы ему продырявили шкуру в Нормандии. Да и кто бы захотел? Любая женщина попыталась бы спасти свое дитя, но не Эмилия. Железная леди из Вирджинии, несгибаемая госпожа Арлингтон, любимица американской прессы. Гадина. Наверняка надеется, что я сдохну, как отец, превратившийся в живого мертвеца. Он не вылезал из пижамы, кашлял, отхаркивался и умер в 31 год. Мне было 6. Его убил газ. Иприт, который немцы пустили в 1918 году, постепенно разъедал его внутренности. И убил. Но Эмили Арлингтон мало одного героя в семье. У нее разыгрался аппетит. Оскар смотрел на каску, к которой никто так и не осмелился подойти. «Нет, это было бы слишком просто. Я найду выход. Не лягу здесь во имя героического и трагического предназначения Арлингтонов. Твой сын станет героем, мама, но не мертвым. Я еще попользуюсь твоим положением и состоянием. Можешь не сомневаться». Убийственная лотерея стартовала. Несколько рейнджеров решились. Одни были безрассудно отважны, другие до мозга костей суеверны. Первый вытащил номер 123 и громко объявил об этом. Так родился ритуал. Человек 15 вытащили из каски бумажки. Оскар не торопился. Нужно ждать. Ждать, ждать и не паниковать. На пляже ты превратишься в тупого десантника, но здесь, в стаде бизонов, думай головой. употреби мозги на дело. Молодому застенчивому официанту из Денвера, Оскар не знал его имени, достался номер 3. Парень окаменел. Никто не смел встретиться с ним взглядом, чтобы не увидеть его слез. «Пух, пронесло», — подумал Оскар. «Пока пронесло». К каске подошел Барри Монро, самый болтливый и громогласный в команде. Оскар терпеть его не мог. Уж больно тот был вульгарен и слишком любил войну. Барри вел себя на катере, как туземный царек, считал, что может делать, что заблагорассудится, используя свои главные достоинства — злобность и склонность к насилию. Война дала Монро невероятный шанс блеснуть хотя бы раз в жизни. Это уводило его от обыденности. На войне он мстил своему боссу, преподавателям, родителям, а, возможно, жене, всем, кто его унижал. Хуже войны для Оскара была необходимость спать рядом со скотами, которые рыгают, портят воздух и пришпиливают к стенам фотографии голых красоток. Барри Монро вытянул номер 5. «Отлично», — возликовал Оскар. «Если так пойдет, я, пожалуй, поверю в Бога». Монро зарычал, глядя в потолок, потом ударил кулаком в стену и заорал. Все опустили глаза, а он разрыдался. Оскар выжидал. Он решил тянуть в числе последних. Цеплялся за безумную надежду, что номера с 1 по 20 выйдут раньше. Художнику Тедди Бауру достался номер 19. «Он сегодня не заснет», — подумал Оскар. «Будет прикидывать в голове размеры пляжа и расстояние до стены. Рассчитает, сколько метров сможет пройти рейнджер с грузом взрывчатки, умножит на 19. Ему не повезло, так пусть не портит настроение остальным». Настал черед Лаки Мэри. Оскар и его не любил. Лаки был амулетом отряда, красивым, не глупым, веселым и заводным. Он напоминал героя Эрла Флинна, потерявшегося в реальной жизни, но продолжающего играть роль под градом пуль. Холостых. Лаки олицетворял собой идеальную Америку, по версии миссис Арлингтон. За все это Оскар и не любил Лаки Мэри. А еще за невероятную легендарную удачливость. Ему дьявольски везло во всем, особенно в покере. Он обчистил всех матросов, выиграл пол катера и жребий тянул с улыбкой победителя. Номер 148. Парень почувствовал неловкость и быстро отошел. «Прохиндей!» — озлился Оскар. «Это какой-то трюк!» Ирония судьбы. Следом за Лаки студент-правовед Бенджамин Йес достал номер 1. Он закрыл глаза. Наверное, думал о семье, о том, что у него есть от силы 2 дня. Потом рампу десантного катера откинут, и через несколько минут его жизнь закончится. Вот что такое номер 1. Осталась бумажка с номером 4, следом по опасности номера с 31 по 39. Если я не ошибся, не тянули 15 человек. Терпение. «Еще чуть-чуть терпения, не паникуй и не теряй головы», — уговаривал себя Оскар. Молодой рейнджер вытащил номер 121. Следующий, его прозвали Дрочилой, дрожащей рукой взял со дна бумажку. 69. Все заржали. «Может, лучше остаться лежать мертвым на пляже, чем терпеть этих вонючих тупиц до самого Парижа? Чтоб вы все сдохли завтра или послезавтра. Сколько их осталось? 12? Меньше?» А номер 4 до сих пор не вышел. У Оскара было все больше шансов стать 4-м. «Этого я не знаю», — подумал он, глядя, как очередной рейнджер с обреченным видом разворачивает бумажку. «Ну же, приятель, постарайся. Пусть это будет 4. 98. Ублюдок, 1 шанс из 11. Следующий. «Давай, Джонни, порадуй Оскара». 59-й. Дерьмо! Один шанс из 10. Оскар понял. Пора. Сейчас идеальный момент. Он не мог шевельнуться. Ну давай же. Остались только трусы вроде тебя. Вперед! Тело Оскара отказывалось повиноваться. Тощий, сгорбленный парень взял бумажку. Таким вечно не везет. У него будет 4. Номер 4. Он приговорен. Господь милосердный, клянусь святым семейством Арлингтонов, что больше никогда не буду думать в храме о разных гнусностях. Приговоренному достался номер 113. К его собственному изумлению. Дьявольщина. Один шанс из 9. Оскар потащился к каске, чувствуя спиной взгляды солдат. Его не любили за то, что был другим. За мать, богатство, спесь, презрение к остальным и нежелание умирать в Нормандии. Он коснулся пальцами холодной стали. Взял бумажку. Заколебался. Бросил ее. Достал другую. Развернул. Номер 4.